Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня в программе «Контрданс» мы продолжаем разговор с Николаем Цискоридзе. Как раз по поводу репетиций и класса. Угу. Вот такой вопрос часто звучит от твоих зрителей, наверное, угу. Что ходят слухи, опять же, эти люди, только поскольку слухами земля полнится, ходят слухи о том, что Николай оскорбляет и унижает людей, с которыми репетирует и с которым дает класс. Это может быть такое?
Ты понимаешь, что считать оскорблением и унижением в репетиционном процессе? Я думаю, что ты не раз на репетициях слышала разные слова от педагогов.
Да, конечно, но да. Можно говорить по-разному. Можно элегантно унизить и размазать.
Моя радость. Я учился у педагогов, которые никогда мягко и элегантно не делали ничего. Достаточно назвать слово «пестов», к которому были применены даже санкции, потому что московское училище стоит окружённо домами. И увидела какая-то женщина, которая все время пила чай у окна, как он ударил Малахова. Она написала жалобу, что в этом здании истязают детей. Но, извини меня, если бы Пестов не делал этого, да, не проводил нас всех через такую страшную ломку даже, да, из нас бы из никого ничего не выросло. Про Агриппину Яковлевну Ваганову, почему я тебе это упомянул? Если ты почитаешь, в чем ее только не обвиняют. Марина Тимофеевна нам иногда говорила такие вещи, и так нас и ударяла, и шлепала, и мы рыдали. Я видел, как стояли рыдали народные артистки, да, то не дай бог, что ты принимаешь или что ты не принимаешь. Другое дело, когда возникает конфликт, и человек хочет мотивировать свое малодушие или свое нехорошее поведение, идут в ход разные вещи. Вот так же, как с Вагановой когда-то. Да? Причем, что очень смешно, в 1937 году Ваганова считалась молодым педагогом, хотя была женщиной немолодой. Там, несмотря на то, что она в 1930 году уже выпустила книгу, которая сейчас является нашей Библией. Потому тут нет таких критериев. Другое дело, что я человек очень жесткий. И очень часто, когда ты в 80-й раз за сутки, не говоря уже, что это не первый год, говоришь одно и то же, допустим, такое замечание, как что есть за такт, то иногда уже идет и крики, и ужас, и, конечно. Еще знаешь, очень смешно. Я же кавказский человек, я вообще очень громко говорю и очень эмоционально. Если я, не дай бог, крикну, это лучше не слышать. Но если я говорю уже эмоционально, это уже громко для обыкновенных ушей. Но каждый раз это используется как людям удобно. Поверь мне, люди подобны колбасам. Вот чем их начинят, то они и носят. Козьма Прутков, это не я сказал. Другое дело, что есть результат. Когда есть результат, он сценический. Либо человек танцует, либо не танцует.
Ну, а с Овчаренко вот эта история, потому что...
На тот момент, когда он со мной перестал работать, да, ну, во-первых, мы с ним провели около 2 сезонов. За это время я взял мальчика из кордебалета, который к тому моменту даже ни разу не вышел в кордебалете Большого театра, и приготовил его к конкурсу. Он выиграл 3 награды только на конкурсе. Золотую медаль плюс еще 2 там...
Это все на арабеске.
Это на арабеске в Перми. После этого он получил премию «Молодежный триумф».
Вот. Ну, как дается «Молодежный триумф», это мы все знаем.
Равно это...
Нет, это не все равно.
Нет, это не все равно, это его выдвинула Екатерина Сергеевна Максимова.
Ну, понятно.
Для меня, например, это достаточно большой...
Да, конечно, конечно.
К этому моменту, к моменту, когда мы уже расставались, он приготовил, сейчас я скажу, сколько королей. Значит, балет «Щелкунчик», балет «Капелия», балет «Сильфида», голубую птицу в «Спящей красавице», рыбака в «Дочери фараона», ну и разные ПДД, потому что, да, вот за это все ему дали «Душу танца», журнал «Балет», где сидят разные критики там и так далее. Это все за ту работу, которую проделывал я, да, и ему доверили открывать московский конкурс, вот последний, который был, «Балетом Сильфида», потому что этот конкурс был посвящен Марине Тимофеевне Семеновой, а так как я ее ученик, это мой ученик, вот такой вот был ему доверен. Извини, это все-таки всегда конкурс открывают, ты знаешь, это очень почетно.
Конечно, конечно.
Плюс еще он на этом конкурсе выступал как партнер, он получил за партнерство медаль. Вот это был 2009 год. Мы расстались, с этого дня больше этот танцовщик не получил никакого... Да, он танцевал очень много ролей.
Очень много.
Очень,
да,
много, но больше никаких, но никак он, не отмечен.
Он вышел из конкурсного, из молодого конкурсного
Почему?
Возраста.
Почему? Ему только 25 лет. Вот
ну что же, он опять поедет на конкурс, и смешно.
Ну, это его... Я тебе просто говорю. Ну, вот, пожалуйста. Но это
Колечка,
же было...
но ты сейчас выступаешь против своего же педагога,
я
против Фадеичева.
Я не выступаю.
Ты хочешь сказать, что он хуже тебя учит?
Нет.
Мальчика?
Я говорю, что вот раз вот это все было, что какие-то результаты были...
Да. Конечно, были.
Результаты-то были.
Абсолютно.
Я говорю о своих результатах.
Да.
Я не сравниваю себя ни с кем. Вот человек ушел. Но параллельно с этим от очень опытного педагога Кондратьевой ушла балерина Шипулина, ушла балерина Копцова. Все в параллель. Ну, что значит? Ну, они так решили тоже. Каждый просто поступил по-своему. Просто Артем, он хотел сделать это очень громко, преследуя определенные цели. Те, кто посвящен в кухню театральную, знают, почему он это делал. Опускаться до обсуждения этого уже смешно.
Я просто знаю, что для тебя этот его уход был очень болезненный, и для меня это была какая-то очень важная в тебе краска, которую я увидела, когда однажды я тебя спросила про этого мальчика, что ты абсолютно очень по-человечески это переживал.
Да.
И это было,
я тебе
для меня это было важно увидеть.
Я тебе объясню, почему. Потому что еще будучи на Арабеске, там у нас брали интервью, и там оно напечатано.
Я читала.
Я сказал, что если... Мне говорят, а какую цель вот вы преследуете в педагоге? Ну, там, я говорю, что если мне удастся так выстроить его, как бы, ну вот, что им заинтересуется Николай Борисович Фадеичев, мой педагог, для меня это будет определенным уже этапом. Я считаю, что это правильно, потому что это более опытный человек и так далее. Я тогда это сказал, не подозреваю, что будет. И когда, кстати, Артем пришел проситься к Фадеичеву, ну, давайте уже называть вещи своими именами, он обманул Николая Борисовича. Он ему сказал, что якобы он со мной поговорил. Со мной он не поговорил. Я все узнал по СМС-ке. Он мне прислал СМС-ку. Ты знаешь, человек, с которым ты проводишь столько времени в зале, ну, все-таки достоин хотя бы на слово. Поверь мне, я думаю, что ты меня знаешь хорошо уже за 6 лет сидения в одном кадре, потому что мы все-таки много времени провели вместе. Ты знаешь, что если бы он подошел и сказал вот так-то и так-то, мало того, я бы ничего, ну, не протестовал, не устраивал бы. Но я воспринял это, и потом я сохранил смс-ку, я могу ее дать тебе почитать, что там написано. Меня осуждали люди, вот просто, чтобы ты поняла, от которых параллельно уходили ученики.
Нет, вообще-то ничего страшного, по-моему,
нет. Ну, извини,
нет,
меня, от Семеновой
меняют,
уходили,
конечно,
балерины, от Улановой уходили балерины. Даже вот с Вагановой расходились.
Но поскольку твоя персона всегда на виду и всегда интересна, и ты всегда в интервью достаточно откровенен, то, естественно, любой твой шаг и любое событие, которое происходит у тебя в жизни, оно обсуждаемо, естественно.
Ну, я же всегда отвечаю то, что есть. Я,
ну,
не,
конечно,
кривлю душой. Пожалуйста, причем, что мне здесь, ну, танцуй, человек, и пусть танцует.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
А скажи, пожалуйста, вот для того, чтобы называться хорошим педагогом, сколько нужно иметь талантливых солистов в балете?
Ты знаешь, я считаю, что педагог, вот меня так научили, вообще не имеет права говорить, что это мой ученик. Только ученик может сказать, что это мой педагог. Я это говорю очень много лет, и говорю это очень, ну, я так считаю. Другое дело, что, поверь, я знаю много имен, как бы, которые считаются известными педагогами, но я не могу назвать хороших танцовщиков или балерин ими воспитанных. Не могу, просто не могу. А есть вот педагоги, у которых как кузница какая-то, потому что, ну, вот есть у человека какой-то дар делать роли именно, индивидуальности, потому что запоминаются-то индивидуальности,
ну,
не только скачки и ужимки. Да? Такого нет рецепта. Ну, просто есть общепризнанные вещи. Вот был Александр Пушкин, который выпустил Барышникова, Нуриева и Соловьева. Достаточно,
но ты,
да?
Ну, ты и, а там еще
десятки. Нет,
а там еще
нет, ну я просто
десятки.
Тебе говорю,
конечно,
я тебе говорю,
конечно,
да?
Конечно,
а его первый ученик, самый первый, это Петр Пестов.
Да.
Который выпустил дальше, ты, ну, если да. я начну перечислять...
Цепочка, да.
Да, да понимаешь, абсолютно. Да? И так далее, и так далее. Потому как бы тут есть такие педагоги, как Семенова, которые просто... Ее ученики называют Семеновский полк.
Да.
По-другому назвать это невозможно. Она преподавала и в ГИТИСе, учила и педагогов, и балерин, и так далее. А есть педагоги, правда, я не хочу назвать их имя, но имена ты... А ты не назовешь их учеников.
Ну вот ты знаешь, да, что пишется и подписывается, собираются подписи под открытое письмо в защиту Цискоридзе. Ты знаешь,
я
это письмо,
слышал,
естественно.
Да,
ну, вот
показали.
Оно у меня в руках, это письмо. Я с огромным уважением отношусь, естественно, к тем людям, которые пишут это письмо, но они во многом сами себе противоречат и, в общем, делают тебе не самую хорошую...
Ну, я же не могу с ними общаться.
Ну, естественно, естественно, потому что называть Цискоридзе великим педагогом все-таки чуть-чуть перебор, мне кажется. Мне так кажется. Поэтому...
Ну, насколько я знаю, что там, ну, немало уже.
Да. А скажи, пожалуйста, вот всем известно сегодня, на сегодняшний день, что на твое место и на место Яна Годовского приходит Регина Никифорова.
Угу.
Педагог, который... репетитор, который очень много лет рядом с Григоровичем. И дирекция театра утверждает, что это распоряжение Григоровича, что Николай должен и Ян должен уступить место...
Юрий Николаевич этого не знает.
Тогда вопрос. Почему ты не идешь разговаривать с Юрием Николаевичем?
Ну, во-первых, у него был юбилей. Да, и зачем я буду его праздничные дни и юбилейные, и праздничные?
В прямом смысле праздничные.
В прямом праздничные. Зачем я буду его, ну, как бы отвлекать от таких дел? И, ну, человека праздник, а я приду со
своими
проблемами.
Ну, как праздник? Он все время на репетициях?
Он не все время на репетициях. Он был 2 дня в театре. Он был день, вот, когда был прогон, и потом был, когда был юбилей.
То есть он сам не репетирует те спектакли, которые значатся под его...
Когда была «Спящая красавица», когда шли основные репетиции вот в сентябре, он тогда очень сильно болел, и он был, по-моему, 2 или 3 раза. Все-таки, ну, возраст очень солидный, да, у человека.
Ну вот мне, например, странно, что ты человек, который достаточно многим, в общем, обязан Григоровичу. Да, вот у меня даже есть цитата. «Я всегда говорил и говорю, что у меня есть балетные родители», — говорит Цискоридзе. «Марина Тимофеевна Семенова, моя мама, и Юрий Николаевич Григорович, мой папа». Так вот, к своему папе почему нельзя пойти и рассказать? Не надо жаловаться, просто есть ситуация.
И что я рассказал, и что от этого меняется? Это же не он скажет, что «а я-то тут при чем?» Я знаю просто Юрия Николаевича много лет. Я знаю его реакцию на это. Я уверен, что он попросил взять Регину Семеновну на работу. Все.
Для работы с кардебалетом.
Да, с кардебалетом. Да. Ни с моей работы, ни с работы Яна Годовского никак не перекликается. Потому есть много «но» и вопросов, и юридических в том числе, и таких, и моральных.
Ну вот если случится, вот извини, если случится, что тебе все-таки дирекция предложит оставить свою ученицу, кому она пойдет заниматься?
Это я не знаю, это уже кого они определят.
То есть это не она решает?
Нет, конечно. Ну, наверное, она может сказать какое-то свое. Не только ученица, у меня и танцовщик есть.
А кто?
Денис Родькин.
А, да, Родькин, да.
Они, наверное, могут что-то сказать. Ну, понимаешь, у меня был момент в жизни очень сложный. Когда ушел Григорович, и в театре работал Николай Романович Симачев, мой первый педагог в театре, главный ассистент Григоровича по всем его спектаклям. И один из самых главных репетиторов, особенно репертуара Григоровича. То меня вызвали и сказали, что я должен репетировать там вот с таким-то человеком. Теперь. И так сказали многим. Они все, естественно, про головы кивнули и побежали. Мне было тогда 21 год, я был очень нахальный мальчик, я сказал, я этого делать не буду. На что мне пригрозили, я сказал, я не буду этого делать. У меня была всегда просто очень хорошая отмаза. Меня с первого дня, как вот я появился, меня приглашали в Мариинский театр. Я тогда на самом деле мог сесть в поезд и уехать. И я знал, что, ну, я без работы не останусь. Потом, ты знаешь, мама, когда умерла, я перестал бояться. Потому что, когда мама была жива, всем боялся, что она расстроится. А тут уже расстраивать было некого. И ко мне подошел Николай Романович и сказал, Коля, извините меня, пожалуйста. У меня 2 сына выпускаются из школы. Если вы не сделаете это, их не возьмут в театр. Я вас умоляю. И мы с Николаем Романовичем втихаря встречались вечерами. Там, где стоит Аполлон, там был коридор. квадратный такой. Мы там репетировали. Я репетировал все с тем человеком, которого мне определили насильственно. Но все я дорепетировал с Николаем Романовичем. Потом, заметив это, Галина Сергеевна Уланова решила мне помогать и стала так как бы моим репетитором.
И ты ушел от Симачева?
Нет, он не ушел, он умер потихоньку.
Как это потихоньку?
Ну вот он заболел на этой почве, у него развилась болезнь.
На какой почве?
Ну вот на нервной почве, он умер очень быстро.
То есть это потому, что ты от него ушел?
Все ушли, там было много чего.
А, понятно.
Он скончался в очень быстром времени. Он меня попросил это сделать. Следующая ситуация точно такая же. Когда в 2001 году в театр вернулся Юрий Николаевич Григорович, то основными принцами в театре был Уваров, Филин и я. Юрий Николаевич сказал, что он не хочет, чтобы мы готовили этот спектакль с Николаем Борисовичем Фадеевичем, нашим педагогом, ну, одним из самых великих педагогов Большого театра. На что и Андрей, и Сергей пошли к другому педагогу репетировать. Я пришел к Юрию Николаевичу и сказал: Юрий Николаевич, это уже вторая ситуация в моей жизни, и я не могу это сделать. Он мне говорит: ну, если ты это не сделаешь, это будет очень большой демарш для всех. Я говорю: можно я тогда буду репетировать один? Если хотите, я с большим удовольствием вас всегда жду. Для вас моя дверь всегда открыта. Он говорит: да. Тогда я говорю: я просто к другому педагогу не пойду. Я не могу себе этого позволить, это неэтично. Я это не сделал. Вот я таких вещей не понимаю.
Ну вот ты произнес сейчас слово «этично», вообще слово «этика». Когда ты критикуешь строительство Большого театра, ты забываешь про корпоративную этику? А сейчас
это
ты
не
вспомнил...
корпоративная этика, извини меня. Это не была критика, это был крик о помощи.
А чего ты кричал-то? Кому ты кричал?
Людям, товарищи, ну нас обманывают.
Нет,
ты знаешь, когда... Подожди, Аллочка, но если это... Ну как тебе объяснить? Тебе...
Нет, я-то все понимаю.
Это не корпоративная...
Люди не совсем понимают, как это может быть, что человек, находясь внутри определенного коллектива, определенного учреждения, начинает хаять его достаточно уже давно. Уже
я говорю,
с эпохи Ратманского.
Я не хаю, Аллочка. Это
ты говоришь сейчас... правду.
Я говорю неправду, я говорю о проблемах. Прости, пожалуйста, у нас демократическое общество. Давно. Я хочу тебе это напомнить. С 1991 года.
Но тогда надо уйти из этого
почему?
Дома. И тогда говорить,
почему
что
надо...
это...
Нет, а почему надо уйти? Объясни мне.
Ну, потому что...
Подожди, все те люди, которые против каких-то вещей, они что, должны уехать из страны и оттуда говорить, что здесь что-то не так?
Нет, тогда надо бороться. Но разговоры, как ты предлагаешь бороться?
Подожди, а как ты предлагаешь бороться?
Я-то ничего не предлагаю, я ничего не...
Нет, а я тебя спрашиваю теперь в данной ситуации как коллега.
Я не знаю.
Но если один из главных артистов этого театра, не который, как сказать, булочками торговал на улице, о нем говорит, а говорит о репетиционных залах, конкретно о том, что нужно мне в профессии, о месте, которое мне нужно перед спектаклем. Извини меня, перед спектаклем в нынешнем Большом театре погреться негде. Когда идет перемена декораций в балете «Щелкунчик», да, вот когда комната растет, ты не представляешь, что творится за кулисами. А принц в этот момент готовится к выходу. Ему надо распрыгаться. В коридоре ты не можешь это делать. Там лежит кафель. Потому что в старом здании, да, мы это делали, если ты помнишь, такой был закуток около мужских раздевалок, там был паркет, ковры, да, там можно было распрыгиваться, да, пока меняли декабрь, потом ты выходил и шел на сцену. Здесь этого нельзя сделать в коридоре, там кафель. В раздевалке ты не можешь это делать, потому что ламинат лежит на бетоне. А за кулисами в этот момент творится ад, потому что Большой театр, к сожалению, в отличие от Ковенгардена, в отличие от Ласкала, которые после реконструкции, да, их увеличивали, им карманы увеличивали. У нас это невозможно, потому что мы зажаты с одной стороны Дмитровкой, с другой стороны Петровкой. Нас увеличивать некуда, только вниз или наверх. Но для танцовщиков это не нужно. Потому, когда это все делалось, сразу говорили, что нужно это. Ответы нашего руководства, что теперь есть шикарные залы для того, чтобы греться, но ты как артистка балета должна понять, что нельзя греться на 6-м этаже, а выйти на 2-м на сцену. Ну, ты-то понимаешь это?
Конечно, понимаю. Ну, а что ты хотел? Вот когда ты говорил в средствах массовой информации, кричал о той боли, которая...
Так, товарищи, давайте что-то делать.
А что ты хотел, чтобы эти журналисты пошли переделывать этот ремонт?
Нет, как? Я хотел, чтобы хотя бы кто-то, который имеет право на это...
Кто? Переделать все, что уже выстроено?
Хотя бы как-то улучшить нам условия.
Что?
Извини меня, но кафель можно заменить. Ну, место перед сценой можно сделать. Я могу даже показать, где.
Ну, так, может быть, это и сделают, так если ты это покажешь.
Ой, я тебя умоляю, так никто же не спрашивает.
Скажи, пожалуйста, так вот в этих гримерках, в которых нет окон и места для 14 танцовщиков, как они там вообще живут?
Ну, мы пока никак не живем, мы еще не заселились окончательно. Вот сейчас идет переселение народов, но все чертыхаются, плюются, не хотят, потому что на весь театр, на все здание есть только две раздевалки с окном.
Ты, конечно, занял лучшую.
Мне пока еще... Мне предложили туда прийти. Они находятся на мужской стороне. Как бы это для мужчин эти раздевалки. Только две. В репетиционном зале, вот самом большом, там нужно делать ремонт срочно, потому что они ошиблись с углом наклона.
То есть он больше, чем на сцене?
Он больше, чем на сцене. Ты же понимаешь, что репетировать невозможно. Те артисты, которые по имените, поверь мне, ни один не ходит в новое здание репетировать. А Ла Скала приехала сейчас. Через два дня они пришли, попросили другой зал. Можно их перевести в другой зал, они не могут там репетировать, извините. Им сказали, это лучший зал в Европе, самый большой. Им неудобно. Ты, слава богу, ты артистка балета, и ты понимаешь, о чем я говорю, что есть моменты, которые должны быть очень удобны для концентрации.
Но я хочу, чтобы наши слушатели это поняли, и твои зрители, что ты говоришь не просто какую-то ерунду и с потолка берешь какие-то факты.
Потому когда я репетирую, допустим, попадаю тебе в нынешний второй зал репетировать балет «Щелкунчик», я должен поднимать две высокие поддержки, это в свечку и в стульчик. Я не могу сделать свечку там, где поставлено по хореографии, потому что девочка сломает себе ноги, ударившись о потолок. Я должен менять весь рисунок и так далее. Это смешно. Это очень смешно. Когда мы первый раз там туда попали, я вел класс, я задал движение гран-жете, ну, мальчики прыгнули и ударились рукой о потолок. Это тоже очень... Ну, это все юмор, можно посмеяться, но мы же в этом вынуждены жить.
Ну да.
Такие вещи, но это все опять-таки... Я все это говорил 5 лет назад, когда увидел этот проект, и говорил, господа, подождите, ну послушайте, пожалуйста, ну послушайте. Ведь ни одну телевизионную компанию не допустили по-настоящему снять. Не допустили, а те, кто прорвался, эти передачи перекрыли им доступ к выходу. Это все.
Ну вот на сегодня наша беседа с Николаем заканчивается. И, естественно, в следующей передаче мы продолжим наш разговор.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.